Давайте откроем Евангелие от Матфея, 16 главу, и прочитаем с 13 стиха известную историю, диалог, который произошел между Иисусом с его учениками. «Пришедший же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. Очень часто мы цитируем этот текст, где-то даже сами провозглашаем. Во времена, когда жил Иисус Христос на этой земле, за Ним ходили без преувеличения тысячи. Тысячи и тысячи людей следовали за Ним, ходили, желали видеть, желали слышать Его. У каждого были свои мотивы, у каждого были свои желания. Каждый преследовал свою цель, следуя за Иисусом. И каждый по-своему воспринимал личность Иисуса Христа. Братья и сестры, кто для нас Иисус Христос? Точно так же, как во времена Иисуса Христа за Ним ходили или Его желали видеть множество людей, точно так же в наше время немало людей следуют за Иисусом, называя себя Его последователями или христианами. Когда я смотрю в эту историю, братья и сестры, когда я смотрю на этот вопрос и ответ, который был получен через Петра, я вижу здесь одно откровение, которое касается не только того времени, но и наших дней. Много людей ходили за Иисусом, были свидетелями чудес, которые Он совершал, свидетелями исцеления, освобождения, воскрешения мертвых. Люди видели, как Он умножал хлебы, и люди насыщались хлебом насущным. Люди это все видели. Они как-то это по-своему воспринимали, оценивали и по-своему давали характеристику личности Иисуса Христа. Вопрос, который был задан Иисусом Христом, это не просто вопрос ради вопроса. Иисус очень хорошо знал, что говорят о Нем люди. Иисус очень хорошо понимал, какая молва ходит о Нем в народе. Когда Иисус задавал этот вопрос, «За кого почитают Меня Сына Человеческого?», Иисус хотел слышать исповедание Петра, своих учеников. Он хотел услышать это из их уст, как они это понимают, как они его оценивают. Люди почитали Иисуса Христа одни за Иоанна Крестителя, думали, что обезглавленный Иоанн Креститель воскрес и творит чудеса. Кто-то воспринимал Иисуса за одного из пророков древности, кто-то за Илию, кто-то за Иеремию или еще за кого-то. Люди видели в Нем пророка. Люди видели в Иисусе Христе очень благочестивого, мудрого раввина, который учил, как написано, не как книжники и фарисеи, но как власть имеющие. Он действительно отличался от других людей. Иисус обращается к Своим ученикам, говорит, а вы за кого Меня почитаете? И вот этот знаменитый ответ. Ты Христос, Сын Живого Бога. На это Иисус сказал в ответ Петру, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но мой Отец, сущий на небесах. Ты не сам пришел к этому. Ты не сам додумался или догадался. Это откровение свыше. Это откровение от Святого Духа. Иисус говорит: «Ты блажен, Симон». В отличие от многих людей, которые ходят за мной, которые желают меня видеть, которые хотят от меня что-то получить. Петр, ты блажен. Ученики, мои ученики, вы блаженны, потому что вы имеете откровение свыше. Как я уже сказал, немалое количество людей на земле являются последователями Иисуса Христа, ходят в церковь, молятся Богу, читают Библию. Но вы знаете, братья и сестры, далеко не все последователи Иисуса Христа, далеко не все христиане имеют настоящее откровение от Духа Святого. Очень много людей на земле религиозных. Да, они верят в Бога. Они понимают, что нужно ходить в церковь. Они признают авторитет Священного Писания. Они религиозны, набожны. Точно так же, как было во времена Иисуса Христа. Людей было немало, их были тысячи. Но откровения имели не все. Братья и сестры, все, что я хочу сказать, это то, что нам нужно откровение. Нам нужно правильное понимание не только личности Иисуса Христа, но многих и других вопросов, которые возникают. Я думаю, для вас не секрет, что мы сегодня живем в такое время, когда очень много еретических учений относительно личности Иисуса Христа. Есть люди, которые пытаются доказать, что Иисус Христос, Он не имеет божественного начала. Пытаются как-то объяснить, доказать, что Иисус Христос – это всего лишь Сын Человеческий, это не Бог. Это пророк, это особый помазанник, это особый избранник Божий. И люди пытаются доказать, и множество людей попадают под влияние этой ереси. Иисус как будто не Бог. Я сейчас буду говорить немножко на другую тему. Я мог бы... Или мы вместе с вами могли бы, конечно, читать те тексты Писания, которые говорят нам конкретно о божественности Иисуса Христа, о Его единстве с Отцом, о том, что Иисус Христос имеет ту же самую славу, то же самое величие. Он является Творцом всего видимого и невидимого. Множество текстов Писания, которые говорят, свидетельствуют о том, что Иисус Христос, Он является Богом по Своей сути. И даже то, что сегодня Владимир Иосифович читал, начиная наше собрание из Евангелия от Иоанна, там конкретно говорится, кто такой Иисус Христос. Это Бог, который пришел во плоти. Почему ученики имели откровение о том, кто такой Иисус Христос, а другие люди не имели? Потому что ученики, братья и сестры, одна из причин, почему так было? Потому что у учеников было особое взаимоотношение с их учителем. Люди, которые ходили за Иисусом, они не заботились о том, чтобы выстраивать с Ним взаимоотношения. Все, что люди хотели в большинстве, это что-то получить, чтобы Он что-то дал. Или исцелил, или воскресил, или восполнил какую-то нужду. Но люди не заботились о том, чтобы развивать с Ним взаимоотношения, чтобы эти отношения скреплялись, чтобы получить откровение от Отца Небесного. Люди об этом не заботились. Как и сегодня, братья и сестры, многие люди не заботятся об этом. Как сегодня нам, братья и сестры, выстраивать взаимоотношения с Иисусом Христом? Ученикам было проще, Иисус был с ними рядом. Они Его видели, они с Ним разговаривали. Им было намного легче, кажется, да? Им было проще выстраивать взаимоотношения. Ведь Христа сегодня с нами во плоти нету. Он во славе Отца, Он невидим для нас, мы Его не видим. Но тем не менее, братья и сестры, я хочу сказать, взаимоотношения с Иисусом Христом, они реально выстраиваются и в наше время. Если мы правильно понимаем, как это делать, мы можем выстраивать взаимоотношения с Иисусом Христом, даже не видя Его физическими глазами. Я бы сегодня хотел указать несколько простых причин, обычных земных причин, как выстраивать взаимоотношения с Иисусом Христом. Точно так же, братья и сестры, как мы выстраиваем отношения друг с другом, точно так же выстраиваются взаимоотношения с Иисусом Христом. Иногда людям кажется, для того, чтобы выстроить взаимоотношения с Иисусом, для того, чтобы иметь взаимоотношения с Богом, нужно вести какой-то особенный образ жизни, быть каким-то аскетом, иметь какую-то особую форму поклонения, образно говоря, головой биться в пол, какие-то особенные часы проводить в молитвах, особенно как-то одеться, отличиться. У людей такое представление, особенно у религиозных. Нужно что-то такое особенное сделать, не кушать какую-то пищу, не носить какую-то одежду. Вот надо что-то такое сделать, вот, чего другие люди не могут или не хотят. А на самом-то деле гораздо все проще. Все очень и очень просто, братья и сестры. Если эти моменты мы понимаем, тогда мы выстраиваем взаимоотношения с Иисусом. И чем ближе наши взаимоотношения с Ним, тем больше откровения мы имеем в своей жизни. Это не нужно никому доказывать, когда есть откровение. Не нужно никому ничего объяснять, потому что я имею откровение, не просто знание. Знание важно, учиться важно, братья и сестры. Но откровение, его ни с чем, ничем не заменишь. Никакие знания, ничего, когда есть внутреннее понимание откровения свыше. Как понимать, как жить и что делать. Первое, на что я хочу обратить внимание, братья и сестры, как выстраиваются взаимоотношения, это общение. Если мы хотим с кем-то выстраивать отношения, если мы хотим, чтобы эти отношения или эти взаимоотношения развивались, мы должны общаться. Это очень просто и это очень понятно. Если люди не общаются, у них не может быть отношений. Для того, чтобы выстраивались, для того, чтобы укреплялись взаимоотношения, люди общаются. И говоря об общении, я не говорю о каком-то дежурном поверхностном общении. Мы общаемся на работе, на местах учебы, на рынке, где-то в транспорте едем, можем общаться. Но я не об этом общении. Для того, чтобы выстраивались близкие взаимоотношения, люди языком Библии должны научиться открывать свое сердце друг перед другом. Друг другу рассказывать о том, что нравится и о том, что не нравится, что беспокоит, что болит, что радует. То есть люди, когда выстраивают взаимоотношения, они открывают свое сердце и делятся и переживаниями, и радостями. И чем больше люди открывают друг перед другом сердце, тем крепче их взаимоотношения. Я думаю, это всем нам понятно. Точно так же с Богом, братья и сестры. Если мы хотим выстраивать взаимоотношения с Богом, мы должны научиться говорить Богу обо всем. Что у нас болит, что нас радует, что нас угнетает, что нас печалит. Когда мы радостны, когда мы печальны, мы все это открываем и говорим Богу. Если нас что-то раздражает, мы это тоже говорим Богу. Если есть какая-то проблема в какой-то сфере, мы не стесняемся ее озвучивать перед Богом. Языком Библии это называется исповедание. Когда мы исповедуем Богу, когда мы говорим, рассказываем, когда мы открываем свое сердце перед Богом, братья и сестры, удивительным образом действует Божья благодать. Кто-то спросит, может быть, зачем Богу все рассказывать, ведь Он и так все знает, ведь Он всеведущий, Он всевидящий. Ведь Он же все знает, зачем Богу говорить обо всем. Когда-то Давид, скрываясь от Саула, он написал псалом, и эти слова он оставил в этом псалме. Он говорит там следующее. «Господи, перед Тобой излил я моление мое, и Тебе открыл печаль мою». А в следующем стихе он говорит такие слова. «Господи, Ты знаешь мой путь, Ты знаешь мою стезю». Так если Господь знает, зачем Ему открывать эту печаль? Знаете, братья и сестры, когда мы открываем перед Богом свое сердце, когда мы рассказываем Ему обо всем, когда мы исповедуемся перед Богом, чудесным образом Божья благодать исцеляет наше сердце, утешает наше сердце, успокаивает нас. Я не знаю, как это работает, братья и сестры, но это действительно работает. Когда мы умеем исповедоваться перед Богом, открывать перед Ним сердце, или есть еще другое понятие в Библии, как изливать свое сердце перед Богом. В 61-м псалме написано: «Надейтесь на Господа и изливайте перед Ним сердце ваше». Книга Плачей Римии, 2 глава, 19 стих: «Изливай, как воду, сердце пред лицем Господа и простирай к Нему руки твои». Что значит изливать сердце пред лицом Господа? Другими словами, братья и сестры, опустошай свое сердце перед лицем Господа. Когда в сосуде находится вода, и мы берем этот сосуд и опрокидываем, переворачиваем, вода немедленно выливается, сосуд опустошается. Вот так, братья и сестры, мы должны научиться опустошать свое сердце, свой сосуд перед Господом. Когда мы держим все в себе, когда мы замыкаемся, когда мы боимся Богу что-то сказать о каких-то своих грехах, может быть, даже, нам стыдно это озвучивать, но это необходимо сделать. И когда мы это делаем, братья и сестры, мы выносим во свет Божий все свое состояние, свое сердце. Пред лицом Божьим это все освещается, и во свете Божьего лица мы начинаем правильно видеть свое состояние, свое сердце и то положение, в котором мы находимся. Мы должны, братья и сестры, научиться общаться с Господом, открывать Ему все, абсолютно все, изливать, опустошать свое сердце перед Ним. И чем больше мы это делаем, тем ближе наши взаимоотношения с Ним. Мы должны научиться открывать свое сердце перед Господом. Второе – благодарность. Это еще одна форма, как мы можем выстраивать взаимоотношения друг с другом. Согласитесь, очень приятно, когда мы слышим или когда нам говорят простое спасибо, пусть даже за какую-то мелочь. Если мы научимся, братья и сестры, благодарить, если мы научимся говорить спасибо друг другу, наши взаимоотношения будут крепнуть. Как хорошо, когда вот приходит человек и напоминает, что когда-то, может быть, давным-давно, много лет назад, ты сделал, ну, что-то приятное. Какую-то мелочь, может быть, даже сделал. А человек это помнит, напоминает тебе и благодарит тебя за это. Это очень приятно, братья и сестры. Это очень правильно, когда мы умеем благодарить друг друга. За большое, за маленькое, за незначительное. Если мы говорим спасибо, если мы говорим слова благодарности друг другу, это укрепляет наши взаимоотношения. Точно так же с Богом. Библия учит нас благодарить. И чем больше мы благодарим Бога, братья и сестры, тем ближе, тем лучше наши взаимоотношения с Ним. Когда мы умеем благодарить. Вот интересно будет, если бы мы с вами или каждый над собой провел бы такой эксперимент. Записал бы свою молитву на диктофон, а потом прослушал ее. Сколько там благодарности в молитве? Когда мы просыпаемся утром, братья и сестры, мы, само собой разумеющимся, воспринимаем восход солнца. То, что прошла ночь, мы проснулись, сделали первый сознательный вдох. Мы все это воспринимаем, ну, как обыденное. Так было вчера, так и сегодня будет. Мы открыли глаза, наши глаза видят. Мы дышим, руки двигаются, мы встали, проснулись, пошли, умылись, пошли, позавтракали. Но забываем благодарить Бога. Кажется, такая мелочь, кажется, такое незначительное. Но если мы в этом научимся благодарить Бога, братья и сестры, проснувшись, первые слова, которые мы можем сказать: «Господь, благодарю Тебя за прошедшую ночь». Благодарю Тебя за новый день, за восход солнца, за утро, за то, что я живу, за то, что я дышу, за то, что я вижу, за то, что я двигаюсь, могу кушать. Многие люди не могут самостоятельно это делать. А мы забываем порой благодарить Бога. Есть очень много, братья и сестры, причин, за что мы можем и должны благодарить Бога. Люди часто концентрируются на каких-то проблемах, переживаниях и говорят: «Мне не за что Бога благодарить». Это неправда, это дьявольская ложь. Есть за что благодарить Бога. Когда-то Иисус шел в Иерусалим и проходил мимо одного селения. И на дороге сидели 10 прокаженных. Когда Иисус входил в это селение, сидели 10 прокаженных, которые кричали: «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Очень интересно, я вот когда над этой историей размышляю, рассуждаю, думаю, вот как повел себя Иисус? Он даже не подошел к ним, не возложил руки, никакого исцеления, никакого чуда не произошло, он просто им сказал: «Идите, покажитесь к священнику». Так нужно было сделать по закону. Если человек где-то так случалось, заражался проказой, он должен был прийти к священнику показаться, чтобы священник вынес заключение, что это проказа, и человека изолировали от общества. Если так случалось, когда человек выздоравливал, получал исцеление, он тоже приходил к священнику, и священник делал заключение, что человек здоров. Хотя проказа – это неизлечимая болезнь, но некоторые формы проказы, они были излечимы, и люди иногда исцелялись. И заключение выносил священник. И Иисус говорит: «Идите, покажитесь к священнику». И вот эти 10 прокаженных идут к священнику в своих мыслях, не в недоумении, как я представляю, потому что исцеления никакого не произошло, Иисус к ним не подходил, но они идут и о чем-то думают. И вот, идя по дороге к священникам, они начинают понимать, что что-то с ними происходит. Они смотрят на свои руки, они смотрят на свои лица и понимают, что проказа проходит, приходит очищение. И пока они дошли до священников, они полностью получили очищение, они были исцелены. Мы можем только представлять, какая радость была в сердце у этих учеников. Кажется, как не вернуться и не поблагодарить? Но только один, написано, один вернулся, чтобы поблагодарить. Я не знаю, братья и сестры, судьбы этих 10 прокаженных. Но что-то мне подсказывает, и мне так думается, что вот этот один, который вернулся поблагодарить, стал истинным последователем Иисуса Христа. Он стал одним из учеников. Благодарное сердце, братья и сестры, оно делает чудеса в нашем сердце, в нашей жизни, во взаимоотношениях с Богом. Когда мы умеем благодарить Бога, когда мы находим причины благодарить Бога, наши взаимоотношения со Христом крепнут с каждым разом все больше и больше. Научитесь, братья и сестры, благодарить Бога. Если мало благодарили, больше благодарите. Если вам кажется, что вы благодарите достаточно, еще больше благодарите. И иногда даже вот эта молитва благодарности, она в нашу жизнь приносит больше ответов, чем какая-то просьба или ходатайство. Будем учиться благодарить Бога. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 57 стих, сказано: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Братья и сестры, мы ничего не сделали для этой победы. Абсолютно ничего. Но Бог даровал, Бог подарил победу, которую совершил Христос. Бог даровал нам. Христос одержал победу. А венцы победителя будет Бог возлагать на головы своих детей, на свою церковь. Радует ли нас это, братья и сестры? Мы ничего не сделали, но получили, или, может быть, еще получим. Но Бог уже даровал нам эту победу. Мы уже вошли в эту победу, потому что ее совершил Христос по великой Божьей милости. Как не благодарить? Как не радоваться? Есть маленькие причины, а эта причина не маленькая, братья и сестры, когда мы понимаем, что сделал Христос. Благодарение. Благодарное сердце, братья и сестры, это довольное сердце. Многие люди недовольны на земле, потому что не умеют благодарить. Благодарное сердце – это довольное сердце. Довольное сердце – это любящее сердце. Любящее сердце – это счастливое сердце. Если ты думаешь, что ты несчастен, начни благодарить. Начни благодарить Бога, начни благодарить ближних. Научись это делать, и ты будешь счастлив. Пусть Бог нам поможет, братья и сестры, научиться благодарить Бога. Потому что написано, есть очень много текстов, которые я не буду уже читать, но эти тексты призывают нас благодарить. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И так дальше, и так дальше. Писание призывает нас благодарить. Третье. Чтобы выстраивать взаимоотношения, нужно жертвовать временем. Нужно научиться посвящать или уделять время тому, с кем ты хочешь дружить. Если ты выстраиваешь взаимоотношения с кем-то, ты должен научиться жертвовать, ты должен научиться уделять время этому человеку. Как сегодня мы, братья и сестры, можем уделять время нашему Господу? Посещение богослужений. Кто-то думает, что это напрасно проведенное время. Я могу помолиться дома, я могу помолиться в машине. Я могу сегодня включить аудиобиблию, на работу буду ехать там, или идти куда-то. И кому-то кажется, ну какая разница, зачем приходить на богослужение? Но вы знаете, братья и сестры, время, проведенное в Доме Божьем, это время, которое потрачено не зря. Невозрожденный человек может этого не понимать и думать, что есть много дел, надо развивать бизнес, там семья, там какие-то дела, какие-то вопросы. Потом приду. Каждое воскресенье мы находимся в Доме Божьем. Среди недели мы приходим на собрание, братья и сестры, и это время, которое мы посвящаем Господу. И если кто-то думает, что это время зря потраченное, я за это время мог бы успеть много-много дел сделать, вы ошибаетесь. Если мы научимся посвящать Богу время, Бог восполнит, Бог благословит, Бог устроит, и нам остается будет только удивляться, как помогает Господь. А люди, которые не ходят, люди, которые пропускают, игнорируют, они, образно выражаясь, сломя голову, носятся, пытаются все успеть и ничего не успевают. Как важно, братья и сестры, научиться уделять время для Господа. Когда мы молимся, когда мы читаем Слово Божие, рассуждаем, размышляем над Ним, это время, которое мы посвящаем Господу. Это все очень просто. Без служения нет взаимоотношений. Мы должны научиться служить друг другу. Когда мы служим друг другу, мы посвящаем свое время, мы жертвуем своим временем. Скрепляются наши взаимоотношения. Если мы научимся служить Господу, братья и сестры, наши взаимоотношения будут крепче и крепче. Как важно, братья и сестры, служить. Просто приходить – это хорошо, но надо больше. Надо научиться служить Господу. Все, что я имею, все, что я могу. Библия учит, все, что может рука твоя по силам делать, делай во славу Господу. Служи Ему, потому что через это развиваются взаимоотношения с Ним. И Библия учит, служите друг другу, служите Господу, духом пламенейте, Господу служите. В послании к евреям, 12 глава, 28 стих, сказано, «Приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страхом». Получив, приемля – это получая или получив. Мы получили, братья и сестры, с вами царство. Может быть, мы еще не вошли в него, но мы уже являемся гражданами этого царства. Когда люди получают визу, они радуются тому, что у них есть возможность куда-то выехать. Братья и сестры, в нашем духовном паспорте стоит виза без ограничений, если можно так выразиться. Пропуск, печать, она получена. Мы являемся гражданами Небесного Царства. Мы получили это Царство. Мы еще на пути. Но виза стоит. Штамп стоит. Разрешение получено. И автор послания к евреям говорит, получив Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить Господу. Без служения, братья и сестры, нет взаимоотношения с Богом. Если мы это поймем, если мы научимся служить Господу, Наши взаимоотношения будут выходить на новый уровень с каждым разом. Мы будем получать откровения. Иногда проповедники жалуются на то, что кажется, ну, опустошен, не знаю, что говорить. Как-то вроде бы уже все проповеди сказал, все, о чем думал, все, что хотел, все сказал. Где еще взять? Если ты служишь Господу, Бог будет обновлять, Бог будет давать, Бог будет умножать и увеличивать. И многие братья свидетели этому. Иногда кажется, ну вот, ну где взять? А оно потом приходит, приходит, обновляется и обновляется. Когда мы служим Господу, приходят новые откровения, новое понимание, новое видение. Чудесно Божье действие, чудесно действует Божья благодать, братья и сестры, когда мы служим Господу. И четвертое. Во взаимоотношении очень важно помнить и понимать ответственность за ранее взятые обязательства. Без этого никак. Поступая на учебу, устраиваясь на работу, вступая в брак, люди берут на себя определенные обязательства. И эти обязательства необходимо выполнять. Я думаю, вы все согласитесь, будет очень странно, если человек поступил на учебу и пропускает занятия. Пропускает экзамены, когда тесты пишут. А потом в конце учебного года приходит и просит, чтобы дали аттестат или диплом. Но это будет очень странно. Если человек устроился на работу и не ходит на работу. Или ходит, но работу делает свою недобросовестно, некачественно. А в конце месяца требует зарплату. С таким человеком никто не будет иметь отношения. Этого человека уволят, он никому не нужен. Если человек подписал договор, но он не выполняет требования договора, его выгоняют с работы или с учебы, отчисляют. Люди, вступая в брак перед небом и перед церковью, друг перед другом обещают верность. Но иногда проходит время, и люди как будто забывают обещания, которые они давали. Вместо того, чтобы развивать свои взаимоотношения, хранить верность друг другу, обещания, которые давали, им начинают приходить в голову какие-то мысли, потом начинают говорить слова, а потом действия. Все доходит до развода. Что с людьми случилось? Почему так происходит? Почему люди забывают те обязательства, которые они однажды взяли на себя? Есть много причин, почему так происходит. Но я хочу сказать, братья и сестры, если мы хотим развивать взаимоотношения в семье ли, на работе ли, на учебе, друг с другом, мы должны быть верными. Библия говорит, Бог верен, и в нем нет неправды. Верность – это одно из важнейших качеств выстраивания взаимоотношений как с человеком, так и с Богом. Однажды, братья и сестры, мы все обещали Богу чистую, добрую совесть. Давайте каждый себе зададим вопрос. Стараюсь ли я, храню ли я эту чистую, добрую совесть? Сохраняю ли я верность моему Господу? Или, может быть, я уже забыл, это было давно, это было когда-то. Сейчас обстоятельства поменялись, окружение поменялось, отношения. И сегодня я могу это не выполнять. Это большой грех. Мы должны научиться помнить о том, что мы обещали, хранить это обещание и быть верным тому, что обещали. Библия учит нас. Книга Откровений, 2 глава, 10 стих. «Будь верен. Будь верен до конца». Будь верен до смерти, ни до пенсии, ни до старости. Будь верен до конца, и ты получишь венец жизни. Это обещание Господа. Будь верен. Не так давно я был в одной церкви, и когда я зашел, мы с братьями были, сели, и на лицевой вот этой стене, там, где хор, сверху, прямо в стене, такая была надпись, прямо в стене сделана. И там были такие слова написаны. Я такого нигде не видел. Обычно какой-то вдохновляющий текст из Священного Писания, побуждающий служить, говорящий о верности Бога. А там были просто такие слова, прямо в стене сделаны. «Помни о вечности». Кому-то, может быть, покажутся очень странные слова. На самом деле, да, как-то странно. «Помни о вечности». Знаете, братья и сестры, это не праздные слова. Почему? Потому что человек помнит тогда, когда он любит. Помнит или думает тогда, когда он верен. Неверный человек, он не думает. Но если человек верен кому-то или в чем-то, он постоянно об этом думает. Если человек развивает свой бизнес, он постоянно думает о нем, чтобы быть успешным в бизнесе. Если человек в браке любит своего супруга или супругу, он верен, и он постоянно думает о своем муже или о своей жене. Потому что он любит и потому что он верен. Думай о вечности, помни о вечности. Эти слова призывают к верности. Когда мы верны, братья и сестры, когда мы храним верность Господу, со своей стороны Господь хранит верность. Если мы храним, если мы помним свое обещание, наши взаимоотношения с Ним скрепляются. И пусть Бог нам поможет, братья и сестры. Я думаю, можно было бы сюда еще добавить несколько пунктов, как развивать наши взаимоотношения с Господом. Можно было бы добавить молитву на иных языках, можно добавить служение хлебопреломления, другие какие-то моменты. Но это уже больше о духовном. Я вот эти четыре момента озвучиваю. Это простые, понятные моменты, которые нам всем хорошо известны. И если мы поймем это, братья и сестры, что для того, чтобы выстраивать взаимоотношения с Господом, нам нужно общаться с Ним, нам нужно быть благодарным, нам нужно понять смысл служения и понятие верности. Если вот эти четыре момента мы будем помнить и будем действовать, наши взаимоотношения с Богом будут развиваться с каждым разом все лучше и лучше. Пусть Бог нас в этом благословит, братья и сестры. Давайте мы сейчас встанем. Мы сейчас будем молиться, благодарить Бога за Его верность, за Его милость, за Его любовь к нам и за то, что Он с момента грехопадения, с момента, когда отношения человека с Богом были разорваны, они были нарушены. Я хочу благодарить Бога и хочу напомнить о том, что Бог всегда с Эдемского сада искал и ищет до сих пор отношений со своим творением. Бог очень сильно любит человека. Бог жизнь свою отдал для того, чтобы наши взаимоотношения, они были восстановлены. Может быть, дорогой друг, ты когда-то обещал Богу чистую и добрую совесть, и ты очень ревностным был перед Богом. Ты старался служить, что-то делать. Но прошел какой-то этап жизни, и охладели твои чувства к Господу. И сегодня ты не служишь, ты сегодня ничего не делаешь. И тебе, может быть, кажется, что Бог тебя забыл, оставил. У тебя нет никаких взаимоотношений. Возобнови эти отношения. Начни как бы с чистого листа сегодня. Если что-то ты где-то потерял на каком-то этапе жизни, обратись к Господу. Попроси у Него прощения и начни общаться, начни благодарить, начни служить и вернись на тот путь верности, который ты когда-то пообещал перед Господом. Если у тебя никогда не было, дорогой друг, взаимоотношения с Господом, все начинается с покаяния. Если ты хочешь иметь отношения с Богом, покайся, открой свое сердце, прими Иисуса Христа в свое сердце. И с этого момента у тебя начнутся отношения с Ним. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры, друзья дорогие, здесь впереди будут стоять братья. Если ты в чем-то нуждаешься, дорогой друг, если ты видишь какую-то проблему в твоих взаимоотношениях со Христом, выходи вперед, мы будем об этом молиться вместе с тобой. Пожалуйста.